Издательство «Бомбора». Океан книг.
Дневник Стива. Книга 10. На суше и на море. Четверг. Ура! Я все еще жив! Да, это были мои первые слова, когда я оказался в новом мире Майнкрафта. Знаю. Я действительно часто это говорю. Второе, что пришло мне в голову, было «Где я?». Понимаете, я в такой спешке покинул последний мир, скажем, спасибо толпе разгневанных Рюкенштейнов, что я не успел даже прочитать название на обложке летающей книги, прежде чем открыл ее. Безумие, да? Первым делом я решил проверить, насколько тут безопасно. Гонятся ли за мной злобные свинозомби? Нет. Плюются ли в меня огнем летающие монстры? Нет. Кипит ли вокруг лава? Нет. Прыгают ли пружинки смерти? Нет. Уф, можно расслабиться. Убедившись, что непосредственной опасности нет, хотя на самом деле в Майнкрафте опасность есть всегда, я решил осмотреться в новом мире. Первым, что я заметил, был океан. Он был поистине бескрайним. Затем я увидел на берегу небольшую хижину. Может, это дом ребенка-хакера? Домик не был похож на хижину ведьмы, которую я видел в мире «Дома с привидениями», но я все равно держал ушки на макушке, а лук в руках, на всякий случай. Я заглянул за дверь. Внутри было абсолютно пусто. Хорошие новости. Там не было ни одной злой ведьмы с зельем наготове. Да. Плохие новости. Там не было сундуков, сокровищ, кровати или стола с летающей книгой. Нет. Потом я обошел хижину и, к своему удивлению, нашел на берегу лодку. Наверняка многие сразу попытались бы в нее залезть и отправиться в плавание, но не я. Понимаете, у меня с лодками, как бы сказать, не совсем дружеские отношения. Думаю, после знакомства со мной большинство лодок получало прозвище «Титаник». Позвольте привести несколько примеров. Все до одного унизительные. Первое. Неустойчивое каноэ. Когда я учился в первом классе, мы с родителями отправились в плавание на каноэ. Я сидел посередине, мама на носу, а папа на корме. Только мы отплыли от берега, как я заметил на кусте у берега красивый красный цветок. Как заботливый сын, я решил сорвать его для мамы и потянулся за ним. Видимо, я наклонился слишком сильно, потому что в следующий момент мы трое плескались в воде. К тому времени, когда мы вытащили каноэ на берег и выловили из реки все наши вещи, уже было пора ехать домой. В общем, с тех пор мы на каноэ не плавали. Кстати, цветок я маме так и не сорвал. Второе. Байдарка-перевертыш. Папа приехал ко мне в летний лагерь, и мы решили покататься по озеру. Мне не терпелось показать ему наше секретное место для купания. Как только мы отплыли от пристани, я встал и повернулся к нему, чтобы указывать, куда нам надо плыть. Папа начал кричать: «Сядь, не раскачивай лодку!» Не знаю, что он так разорался. Мы с друзьями постоянно так делали. В любом случае, я развернулся, чтобы сесть, как он и просил, но зацепился ногой за сиденье. Думаю, вы уже догадались, что купаться мы начали с папой прямо на этом месте. И прямо в одежде. К сожалению, я так и не смог показать ему наше секретное место для купания. Третье. Понтонное попадалово. Одно время родители думали, не купить ли нам понтонную лодку с мотором. Кажется, папа шептал маме что-то вроде «большая, плоская и безопасная». Один из коллег папы одолжил нам свою лодку, чтобы мы могли ее опробовать. Папа попросил меня отвязать лодку от причала. Сам он залез на корму, а я побежал к носу. Отвязав лодку, я прыгнул в капитанское кресло. Я решил, что помогу папе, заведя мотор. Возможно, я еще и нажал на рычаг, потому что мотор внезапно взревел. Мы вылетели на озеро, словно ракета. Это было круто! Я повернулся, чтобы дать отцу 5, но его нигде не было видно. Потом я заметил его в воде рядом с пристанью. Он размахивал руками и кричал. Видимо, он все еще стоял на корме, когда я сорвался с места. Не моя вина, что он не смог удержаться. Лодку мы почему-то так и не купили. Короче, вы понимаете, почему я не горел желанием испытать лодку в Майнкрафте. И тут я заметил что-то высокое и полосатое, торчащее из воды. Маяк! У него были белые и красные полоски, и мигающий огонь наверху. Все как надо. Наверняка это дом ребенка-хакера, так ведь? Может, я найду там стол с летающей книгой, или кровать, или кое-что поважнее, печеньки. А может, даже пирог или торт. Я не привереда. К сожалению, маяк был очень далеко от берега. Чтобы туда попасть, мне пришлось бы плыть дольше, чем когда-либо в жизни. Тут я увидел, как из воды появились черные щупальца, помахали в воздухе и вновь исчезли. «Морское чудовище!» Все, решено. Пришло время посмотреть в глаза моему страху перед лодками. Уж лучше это, чем посмотреть в глаза моему страху перед чудовищами и самим чудовищем. Я оттолкнул лодку от берега и осторожно забрался в нее. Невероятно! Я смог сесть, не выпал при этом из лодки и не перевернул ее. Тогда я взялся за весла. Мне потребовалось несколько попыток, но в конце концов я научился грести так, чтобы лодка не плавала по кругу. Чувствуя гордость за свои таланты гребца, я отправился прямо к маяку. На самом деле, путь мой был больше похож на странный зигзаг, но главное, я достиг своей цели. По окончании моего эпического путешествия к маяку, я припарковал лодку у небольшой деревянной пристани у основания маяка и направился внутрь. Первым, что я увидел, была винтовая лестница. Одна ее часть уходила вверх к мерцающему свету, а вторая вела вниз под воду. Я решил, что если пойти наверх, шанс быть съеденным морским чудовищем значительно ниже. И я пошел вверх. И вверх. И вверх. Мерцающие огни исходили от маленькой комнатки на самом верху. Она была сделана из нескольких рядов мигающих желтых блоков, похожих на светильники на потолке в Нижнем мире. Они мигали, и создавалась иллюзия, словно свет на верхушке маяка вращается. Это было очень круто. Я надеялся найти какую-нибудь комнату с сокровищами или библиотеку с летающей книгой, но ничего подобного. Потом я подошел к парапету и увидел нечто прекрасное. Деревню на острове. Да, я был не одинок. Я уже собирался сбежать вниз, прыгнуть в лодку и отправиться в деревню, когда прямо у основания маяка я увидел нечто еще более поразительное. Я не мог поверить своим глазам. Сквозь прозрачную воду я видел огромные светящиеся купола. Все они были соединены прозрачными туннелями, которые вроде бы тянулись и до маяка. Это был... Та-дам! Гигантский подводный дом. Это был самый поразительный дом, который я только видел в Майнкрафте. Конечно, я бросился вниз, чтобы его исследовать. Ниже уровня воды стены башни были построены из голубого стекла. Поскольку цвет его был такой же, как и у воды, создавалось впечатление, что стен вообще нет, словно это был невидимый дом. Я опускался все ниже и ниже, все глубже и глубже. И угадайте, кто смотрел на меня через стеклянные стены все это время? Да-да, морские чудовища. Я так и знал. Они плавали кругами, пялились на меня и явно хотели полакомиться нежной стивятиной. Единственная причина, по которой я не видел, как они истекают слюнями, монстры уже были под водой. Добравшись до нижней ступеньки лестницы, я заметил, что подводные купола подсвечивались расставленными повсюду светящимися белыми блоками. Я опустился на дно и посмотрел на купола с другого ракурса. Оказалось, это вовсе даже и не купола, а сферы, плавающие у самого дна. Это было еще круче. Мне это напомнило город Гунганов из первого эпизода «Звездных войн. Скрытые угрозы». Первый туннель, по которому я пошел, привел меня в сферу, от которой в разные стороны расходились еще три туннеля. Думаю, вы уже догадываетесь, что произошло дальше. Правильно, я заблудился. Спустя какое-то время я чувствовал себя белкой, бегущей по бесконечному колесу. Между прочим, это не моя вина. Все туннели выглядели абсолютно одинаково. Да и часть сфер изнутри были похожи друг на друга. Были сферы фермы, земля с полосками, но без урожая, и несколько пустых сфер для животных, стойла, но пустые. В одной гигантской сфере даже росло целое дерево. Но что мне на самом деле хотелось найти, так это спальню, библиотеку и кабинет. И тут проявилось мое извечное невезение в Майнкрафте. Спальня и библиотека были полностью затоплены. И кровать, и летающая книга находились под водой. Пожалуй, эта книга тогда не летающая, а плавающая. Шутки шутками, а кровать и книга оказались недоступны. К тому же в спальне резвилось морское чудовище. Видимо, в ближайшее время мне спать не придется. Единственной хорошей новостью было то, что я нашел полностью оборудованный кабинет, и он не был затоплен. Да, там было все необходимое. Стол для крафта, печи, наковальня, стойка для зелий, волшебный фонтан и сундуки. О, дорогие мои сундуки! В одном из них лежала не одна, а две пары железных ботинок. Но это были не простые железные ботинки. Они светились! Наверняка это волшебные ботинки. Я сразу же схватил одну пару и надел их. По ощущениям, они ничем не отличались от обычных ботинок. Но наверняка у них есть какие-то волшебные возможности. Согласны? Но это еще не все, чем мне удалось разжиться. Во втором сундуке лежала оторванная страница. Но их большая опасность уравновешивается большой наградой. Например, каждый из трех древних стражей оставляет после своей смерти губку. Но самой главной наградой, несомненно, являются блоки золота в сокровищнице, расположенные в самом центре подводной крепости. Заключенные в куб из темного призмарина, эти 8 блоков золота могут быть разделены на 72 слитка. Достаточно, чтобы сделать 3 полных набора золотых доспехов или 9 золотых яблок. Золото? Ух ты! Я буду богат! Если я, конечно, найду эту самую подводную крепость. И мне не помешает сделать с помощью золота эти самые золотые яблоки. Понимаю, покрывать яблоко золотом кажется глупой идеей. Но я использовал одно такое яблоко в мире ледяных пиков. У него поразительные целительные свойства. А я подозреваю, что мне еще понадобится сильнодействующее лекарство до того, как я сбегу из Майнкрафта. Кстати, уж коли речь зашла о побеге, возможно, одна из этих губок поможет мне осушить библиотеку. Тогда я смогу добраться до летающей книги. Или хотя бы осушить спальню, чтобы поспать. Разумеется, после того, как избавлюсь от морского чудовища. Похоже, уже не важно, что кровать находится под водой. После всех моих блужданий, то есть исследований коридоров, уже наступило утро.